Поздней ночью, со вторника на среду, двери Юлькиного номера осторожно открылись, и неизвестные люди в черных масках и черных одеждах набросились на спавшую Юльку и, заклеив ей пластырем рот, связали ее. Затем они надели ей на голову черный мешок и поволокли к грузовому лифту. Из лифта Юльку вынесли на руках и запихнули в газель. Через 3 часа быстрой езды машина остановилась, и брыкавшуюся девушку выволокли наружу. «Куда ее?» — грубым голосом спросил один из похитителей. «Тащите в дом», — приказал другой. Затащив Юльку в комнату, расположенную наверху, бандиты сняли с ее головы мешок и ушли, оставив ее лежать в темноте на полу. Оставшись одна, Юлька огляделась и стала прислушиваться. До нее слабо доносились голоса мужчин со двора, но ей удалось разобрать, о чем шла речь.
«Вы тут не высовываетесь», — сказал один из них. «А мы пока съездим в город, разузнаем, что к чему. С этой, чтоб глаз не спускали. Отвечаете головой». «Ладно», — сказали двое других, после чего послышался шум отъезжавшей машины, и спустя некоторое время Юлька услыхала звук шагов по деревянным ступеням лестницы. При этом девушка настороженно затихла. Отвернувшись лицом к стене, она завалилась на бок и сделала вид, что находится в полуобморочном состоянии. Тут громко клацнула щеколда, заскрипела дверь, и в комнату вошли ее конвоиры. Один из них, у которого в руке горела свеча, подошел к ней и, ткнув ее в бок носком ботинка, грубо спросил: «Ну что, очухалась?» Юлька ничего не ответила, лишь притворно застонала. Тем временем она краем глаза пыталась разглядеть лица похитителей, которые уже успели снять свои маски. Лицо одного из них ей показалось странно знакомым.
«Да брось ты ее», — сказал один бандит другому. «Что ей сделается? Пойдем немного перекусим».
Постояв еще немного, охранники отправились вниз, заперев за собою дверь. «Что же делать?» — думала в это время Юлька. Ей надо было срочно придумать какой-нибудь план. Рассчитывать на счастливую случайность она не хотела. Ей нужна была твердая уверенность, что она контролирует ситуацию и в любой момент сможет выпутаться. Удостоверившись, что пленница не собирается бежать, похитители соорудили себе бутерброды и, открыв по банке пива, принялись за трапезу, развлекая себя просмотром боевика, шедшего по телевизору. Вдруг показ фильма прервался выпуском экстренных новостей, в котором рассказывались подробности Юлькиного похищения.
«Всех потрясла весть о пропаже Юлии Синицыной», – вещал диктор с экрана. «Она является основной претенденткой на главный приз самого престижного в истории России конкурса русских красавиц. Юлия исчезла из гостиницы около 2 часов ночи».
Оказалось, что момент похищения был записан одной из камер внутреннего обзора гостиницы, а также нашлись и свидетели, занимавшие публику россказнями о бандитах и их несчастной пленнице. Дальше шел целый блок автобиографических зарисовок из жизни похищенной. Показали даже Юркину расшиватку, поведав зрителям слезную историю о ее безрадостном детстве и обделенной материнским теплом юности. Покрасовалась в телевизоре ее тетка Клава. А когда зашла речь о Юлькиной учебе в университете, декан факультета клятвенно заявил, что Синицына была лучшей студенткой их учебного заведения и что он всегда верил в ее уникальные способности и блистательное будущее. «Оперативно работают», — похвалил телевизионщиков один из бандитов, допивая пиво. И тут на экране появилась Юлькина фотография, сделанная на одной из съемок шоу.
«Слушай, а я ее знаю!» — воскликнул высокий бандит, вскакивая с места.
На экране сменился кадр. Здесь Юлька была запечатлена в полоборота.
«Ну так и есть она!» — воскликнул бандит. «Это ее нам 3 месяца назад для отправки в Германию привезли вместе с толстухой. А я ее выпер, уж больно страшная была. А тут гляди, как преобразилась. Просьба ко всем, кто знает о местонахождении Юлии Синицыной, сообщить по телефону», — говорил диктор.
Дальше шли номера телефонов, после чего включили рекламу.
«Слушай, не нравится мне эта история», — приглушил громкость телевизора высокий бандит. «Я думал, что кто-то простую пигалицу проучить захотел, а тут дело керосином пахнет».
«Эй, нет, простых пигалиц не похищают», — возразил ему напарник.
«Слушай, так мы ж за нее можем огромные бабки отхватить».
«Ее нельзя оставлять в живых. Она может меня узнать», — воскликнул высокий. «Вон в прошлый раз всех наших повязали. Один я ушел».
«Так что ты предлагаешь?»
«Да грохнуть ее, и дело с концом».
«Эка ты размахнулся грохнуть», — возмутился другой. «Грохнуть никогда не поздно. А что ребятам скажем?» «Скажем, сбежать хотела», — настаивал Высокий. «Да ты погляди только, что там из-за нее делается», — возразил ему напарник, прильнув к телеэкрану, где передавали снова сообщение о похищении Юльки. «С президентами так не носятся, как с ней». «Нет, друг, да за нее нам такие бабки отвалят». «А мне плевать на ваши бабки», — заорал Высокий. «Мне моя жизнь дороже. Я как задумал, так и сделаю, и никто мне не указ».
В это время Юльке удалось развязать руки. Когда ее связывали, она вовремя воспользовалась полезными советами для похищенных, которые слышала в одной из телепередач. Она специально напрягла руки и потом без труда избавилась от пут. Стоя за дверью, она слышала разговор бандитов. Пытаясь унять нервную дрожь, она принялась лихорадочно шарить в темноте, в надежде найти хоть что-то, что смогло бы ее защитить. И ей удалось обнаружить две пыльные бутылки из-под шампанского. Вдруг она услышала шаги на лестнице и плюхнулась на пол, сделав вид, что у нее по-прежнему связаны руки. Сама же она держала в руках бутылки. Но вот дверь открылась, и на пороге появился ее старый знакомый, тот самый, что когда-то охранял ее и позволил бежать.
«Вставай!» — скомандовал он.
«Что я вам сделала?» — захныкала Юлька.
«Вставай, я тебе говорю!» — рассердился стражник.
«Что вы от меня хотите?» — завыла Юлька, подползая к нему на коленях. «Я прошу, только не убивайте!» — взмолилась она. «Вы знаете, сколько денег за меня дадут! Я вас прошу, только не убивайте!»
«Вставай, я говорю тебе!» — пнул ее дулом автомата стражник. «Ты что, не соображаешь, что тебе говорят? Давай на улицу, живо!»
Но Юлька, как чумовая, качалась из стороны в сторону, сидя на коленях.
«Ну, раз не хочешь бежать, тогда получай здесь!» — сказал бандит и наставил на нее автомат.
Юлька зажмурилась. Перед глазами у нее поплыли яркие круги. Прогремела автоматная очередь, но круги из Юлькиных глаз не исчезли. Она услыхала сдавленный хрип, и рядом с нею обрушилось тяжелое мужское тело. Юлька в недоумении открыла глаза и увидела стоявшего на пороге с автоматом наперевес второго бандита.
«Ну что, испугалась, бриллиантовая ты наша?» Подошел он к ней, скаля зубы, и протянул руку, чтобы потрепать ее по голове.
Но только он наклонился, как Юлька со всей силы ударила его по лбу бутылкой. Бандит упал на колени и, ничего не понимая, поднес руки к лицу. Увидев на них кровь, он погрозил ей пальцем. Тогда Юлька ударила его еще раз. Бандит покачнулся и повалился прямо на нее. Он был тяжелый. Юлька с трудом спихнула его с себя, выбежала из дома и бросилась в сторону черневшего леса. В лесу было холодно и страшно. Она шарахалась от каждого кустика и каждого дерева. Вскоре она устала, и ноги ее двигались все медленнее. Небо посерело, приближался рассвет. Наконец она вышла к болоту. У края болота она остановилась. Перед нею была водная гладь, покрытая туманом и поросшая пучками травы. Юлька ступила в воду и почувствовала, как ее ногу начало медленно затягивать илом. Однако она решилась идти по кочкам через болото. Тем временем к дому в лесу, где ее спрятали похитители, приехали еще два бандита и, найдя своих друзей бездыханными, бросились за нею в погоню. Они быстро обнаружили ее следы и с рвением гончих псов кинулись ее догонять. Тем временем Юлька брела по болоту. Уже рассвело, но она едва различала в тумане кочки. Вдруг вдалеке она услышала хлопок по воде и громкую ругань. Это один из ее преследователей оступился и упал. Юлька кинулась бежать. Кочек становилось все меньше. Кругом была вода да покореженные стволы редких деревьев. Она не знала, куда идти, но неожиданно услыхала впереди себя коровье мычанье. Она бросилась на звук, думая, что там твердая почва, но через несколько шагов увидела теленка, до половины увязшего в болоте. Заметив ее, теленок призывно замычал, думая, что пришло спасение, и подался ей навстречу, делая неимоверное усилие, чтобы вытащить из ила передние ноги. Но вместо того, чтобы освободиться, он потерял равновесие и повалился мордой в воду. При виде этого Юлька невольно вскрикнула. Преследовавшие ее бандиты услыхали ее крик и направились в ее сторону. Тем временем теленок предпринимал последние попытки вырваться из болотного плена. Он мычал и смотрел на Юльку такими жалостливыми глазами, словно молил о помощи. Она подобралась к нему ближе и, ухватив его за переднюю ногу, повалилась на бок и принялась тянуть. Юлька стала похожа на сплошной ком грязи. Она предпринимала неимоверные усилия, но борьба с трясиной была неравной, и ей пришлось отступить. Полными ужаса глазами она смотрела, как болото засасывает свою жертву, и теленок уже смирился с неизбежным и перестал сопротивляться. Не в силах больше видеть это зрелище, Юлька на четвереньках отползла в сторону и, скрючившись, упала в воду возле небольшого деревца, понимая, что тоже обречена. Вдруг она услыхала звук приближавшихся шагов. С оборвавшимся сердцем Юлька окаменела от страха. Вскоре показались ее преследователи.
«Куда она подевалась?» — спросил один из них. «А шут ее знает», — сказал другой. «Может, надо было искать левей?»
Неожиданно в том месте, где утонул теленок, пошли пузыри, и болото застонало. «О, Господи!» — дернувшись назад, принялся истерично креститься один из бандитов. Он не удержался на ногах и грохнулся прямо в воду. «Подними меня!» — истерично закричал он, барахтаясь в воде.
«Да ладно тебе орать!» — схватил его за шиворот второй бандит, поднимая и ставя на ноги.
«Пойдем отсюда!» — вцепился в него первый.
«Да успокойся, сейчас пойдем. Все равно здесь больше делать нечего. Засосало болото наши денежки.
Так как же нам быть с выкупом? Они-то не знают, что ее уже нет.
Вот и ты помалкивай, надо сделать так, чтобы они нам заплатили».
Бандиты повернули назад. Дождавшись, пока затихнут вдалеке шаги, Юлька позволила себе пошевелиться. Оглядываясь по сторонам, она поползла прочь, но стоило ее руке провалиться по плечо, как она с ужасом вскочила на ноги и стала искать брод. Уже поздней ночью она набрела на какую-то деревню и, заглянув в крайний дом, увидела через окно ветхую старушку. Подождав из предосторожности несколько минут, она решилась постучаться в двери. «Кто там?» — спросила старуха, выходя на порог и вглядываясь в темень. «Бабушка, помогите!» — взмолилась Юлька, падая на ступеньки крыльца. Тем временем на студии царила полная неразбериха. Шум, поднявшийся после исчезновения Юльки, а потом обнародованные по телевидению условия ее выкупа, поставили программу на грань срыва. Праздновать коронование принцессы в тот момент, когда одной из претенденток угрожала смертельная опасность, было не только кощунственно, но и опасно. Слишком большую популярность завоевала Юлька, чтобы можно было так легко отделаться от нее, не подняв скандала. Вся страна с замиранием сердца переживала за свою любимицу. Но, несмотря на это, похитители не подумали отказываться от своих планов получения выкупа. Пока шли торги, студия опустела. Еще несколько дней простоя грозили дирекции программы банкротством. И вот, наконец, был назначен день передачи выкупа. Операция по захвату бандитов проводилась нашей бравой милицией, которая, как всегда, оказалась на высоте. Решив сразу же захватить похитителей, спецназ открыл по ним огонь, и бандиты взорвали рафик, на котором они прибыли к назначенному месту, и в котором, по всем имевшимся у милиции сведениям, и должна была находиться Юлька. Охватившее страну горе воистину было всенародным. Телевидение бесконечно передавало подробности захвата бандитов и скорбело по Юльке. Узнав, что ее похитители погибли в момент передачи выкупа, Юлька наконец-таки решилась позвонить Маше на ее сотовой.
«Алло, Маш, ты меня слышишь?» — услыхала Маша до боли знакомый голос. «Это кто?» — испугалась она. «Машк, вот дуреха, не узнаешь, что ли?» — обиделась на подругу Юлька. «Это кто?» — повторила свой вопрос Маша.
«Ну ты даешь!» — возмутилась Юлька. «Стоило мне на несколько дней исчезнуть, как ты уже меня и забыла, а еще подругой называешься!» издала непонятный звук Маша, выражавшая одновременно ее страх и полное смятение.
«Это ты, Юляш?»
— вкрадчиво спросила она.
«Ну а кто же еще?» — заорала в трубку Юлька.
«Нет, не верю!» — услышала она истеричный Машин крик. «Машка, прекращай бузить!» — устав от ее воплей, сказала Юлька.
«Ты лучше приезжай за мной поскорее! Я так устала от этих приключений! Юлька, ты где?»
Поняв, что это на самом деле ее подруга, а никакой не розыгрыш, закричала Машка.
«Запоминай, деревня Михайловка, 200 километров севернее Москвы». «Юлька, так ты правда живая?» Все еще не веря ей, заревела Маша. «А может, ты мне с того света звонишь? Я слыхала, что бывает такое».
«Ой, Маш», — протянула Юлька, теряя терпение, — «ты, я вижу, совсем сбрендила. Приезжай скорее, я тебя жду. Не забудь, деревня Михайловка», — еще раз напомнила она и положила трубку. Через час Михайловку всполошили появившиеся в небе вертолеты. Все от мала до велика высыпали встречать нежданных гостей. А еще через полтора часа в новостях показали сюжет обнаружения Юльки, где героиней выступала баба Надя, приютившая беглянку. На студии за время отсутствия Юльки тоже произошли некоторые события. Из Майами вернулась Инга и заявилась с требованием включить ее в конкурс. Размахивая контрактом, она предстала перед режиссером разъяренной львицей, выпустившей когти. Поддавшись авторитету громких имен, на которые ссылалась Инга, Юльку хотели тут же заменить, сославшись на то, что она пропала, но зрители подняли шум и разоблачили интриганку.
«Плебеи!» – негодовала Инга. «Уроды! Я подам на вас в суд! Страна дебилов!»
Шустрые телевизионщики засняли лютовавшую на студии Ингу и показали этот материал в новостях. Народ отреагировал на это оглушительным свистом. Когда Юлька возвращалась в Москву, ее встречали как королеву. Толпы поклонников забаррикадировали подходы к гостинице и скандировали ее имя. Юлька была безмерно счастлива. Она целовала Машу, принимала поздравления, давала интервью. Но, оказавшись в своем номере наедине с собой, она снова почувствовала легкую грусть от мысли о том, что уже завтра это все может бесславно кончиться. Вдруг в двери ее номера постучали. На пороге она увидела своего знакомого по студии Женьку, который давно выказывал ей свою симпатию. Он принес ей фрукты и огромный букет цветов. Женька не раз доставлял ей в номер цветы, взяв на себя роль посыльного, которому Юлька всецело доверяла. «От кого это?» – ища в цветах визитку, спросила Юлька. «На сей раз это от меня», – улыбнулся паренек. «Это в залог завтрашнего успеха». «Тебе смешно», – вздохнула печально Юлька. «А мне реветь хочется. Завтра последний конкурс. Вот и закончилась моя сказка». «Почему?» – удивился Женька. «Ведь ты почти выиграла». «Почти не считается. Да меня ни за что на свете не выберут». «Но ты ведь не раз выигрывала в конкурсах», – возразил Женька. «В тех конкурсах не оценивалась красота. А здесь разве смогу я сравниться с такими красавицами, как Эльвира и Вероника?» «Но что проку от красоты, если она лишь оболочка?» – возразил Женька. «Да они всего лишь красивые вещи, за которые приходится дорого платить». «Что ж, всякая красивая вещь стоит дорого, зато они приносят радость глазам, а я могу принести радость душе. Но кому это надо?» «Каждый в этом мире волен выбирать себе сам. Что ему нужнее?» – возразил Женька. Он чмокнул Юльку в щеку и вышел. «Кабы все так думали!» – вздохнула она печально и, понюхав цветы, всхлипнула и, отшвырнув их в сторону, расплакалась. Но вдруг ее рыдание прервал настойчивый стук в двери. «Я не хочу никого видеть!» – закричала она нежданным гостям, но стук повторился. Взбешенная Юлька подскочила к двери. «Я же сказала, что никого не хочу видеть!» – заорала она, открывая дверь. «Даже меня?» – на пороге стояла улыбавшаяся Маша. «Машка, откуда ты?» – воскликнула Юлька, бросаясь ей на шею. «Если б ты знала, как мне тебя не хватало! Вот видишь, и моя сказка кончается бесславно!» «О глупости!» – возразила Маша. «А ну-ка, утри слезы! Это мы еще посмотрим! Ты думаешь, что косметику придумали для красавиц? Они и без нее красивые! Нет, милая, косметику придумали для таких, как мы с тобой, чтобы мы тоже могли сделать себя красавицами! За эту неделю я успела сходить пару раз на курсы визажистов. Да я из тебя сейчас такую красавицу сделаю, что сам Барска в обморок упадет!» «Итак, мы ведем репортаж с улиц Москвы», – вещал на всю страну с экрана телевизора Андрей Милахов ясным субботним вечером. «Напоминаем еще раз, мы ведем прямую трансляцию с конкурса «Я подарю тебе мечту». Уже через несколько часов, ровно в полночь, принц объявит имя новой звезды, новой принцессы, которая отправится в круиз вокруг света на Тихоокеанском лайнере. Посмотрите, что делается на улицах. Везде царит полнейший ажиотаж. Все болеют за наших конкурсанток. Мы с вами сейчас находимся на Красной площади, где установлено несколько огромных экранов, на которых будет демонстрироваться финал нашего конкурса. Здесь собралось около 100 тысяч москвичей и гостей столицы. Давайте спросим, за кого сегодня болеет вот эта шумная группа молодых людей? «Вы за кого болеете?» – обратился Андрей к молодежи. «За Эльвиру, Веронику или Юлию?» «Я болею за Юлю», – ответила улыбчивая девчонка. «Я бы очень хотела иметь такую подругу. Юля, держись!» «Юля, мы с тобой!» – хором подхватили ее друзья. «А вот здесь люди посолиднее», – подошел к другой группе Андрей. «Давайте спросим у них, за кого они болеют. Вы за кого болеете? За Эльвиру, Веронику или Юлию?» «Эльвира, конечно, красивая девочка», — ответила симпатичная полная женщина. «Но она какая-то холодная». «А как вам Вероника?» «Вероника тоже очень милая, но я отдаю свое предпочтение Юле». «Почему именно Юле? Вы можете это чем-то аргументировать?» «Конечно могу. Эта девочка за последние 3 месяца стала мне как родная. Я бы очень хотела, чтобы у меня была такая дочь. Я ее очень люблю». «Ну, это женский взгляд. А что нам скажет мужчина? Мы знаем, что мужчины умеют ценить истинную женскую красоту. Скажите, пожалуйста, за какую конкурсантку вы сегодня будете болеть?» – обратился Андрей к представительному мужчине средних лет. «Конечно же, за Юлечку», – ответил тот. «А почему? Неужели вам не нравятся другие финалистки? К примеру, Эльвира или Вероника?» «Я скажу однозначно, Юля», – настаивал мужчина. «Но почему Юля? Ведь, скажем откровенно, она несовершенна и не слишком-то красива».
А на это я вам могу сказать следующее. Конечно, красивые девушки – это прекрасно, но для жизни надо иметь что-то большее, чем красота. Вот, скажем, вы купили за огромные деньги красивейшую вазу. Поставили ее на полку и боитесь до нее дотронуться, сдуваете с нее пылинки. Но уже через неделю вы перестанете ее замечать. Вас перестанет радовать обладание ею, потому что она бездушна. Но если вы купили под неказистой обложкой интереснейшую книгу, то вам ее все время хочется перечитать, чтобы открыть каждый раз что-то новое. Юля и есть та книга, которую читал бы, не отрываясь. Ну, тогда давайте все вместе скажем Юле. «Юля, мы тебя любим!» — обратился Андрей к толпе. «Юля, мы тебя любим!» — закричали все хором. Операторы показали площадь сверху. Тысячи людей на площади скандировали. «Юля, Юля!» «Ну вот, вы видели репортаж с улиц Москвы», – появился снова на экране Андрей Милахов. «А теперь мы хотим показать вам интервью с самой Юлей, записанное нами перед сегодняшним эфиром. Мы ей задали один единственный вопрос, как она относится к своей популярности». На экране появилась Юлька. «Для меня это несколько неожиданно, ведь я ничего особого не делала, чтобы ее завоевать. Но я очень счастлива и хотела бы вам сказать, что независимо от результатов сегодняшнего конкурса, я считаю себя победительницей, потому что любая девчонка может только мечтать о таком повороте судьбы, который произошел со мной. А что бы ты хотела пожелать своим поклонникам?» «Я хотела бы всем пожелать, независимо, поклонники они или нет, чтобы они всегда верили в мечту, и тогда она не сможет не исполниться». На экране был снова Андрей. «А сейчас, — сказал он, — нам представилась возможность поговорить с профессором кинематографии, заслуженным артистом России, обладателем пальмовой ветви Каннского фестиваля Никитой Сергеевичем Михалковым. Как вы относитесь к феномену Юлии Синицыной?» — обратился он к высокочтимому собеседнику. «Как, по-вашему, возможно приобрести такую огромнейшую популярность за такой относительно короткий срок?»
«Ну, что я могу сказать по этому поводу?» – растягивая слова, ответил Михалков. «Юля очень артистична, и у нее есть главный природный дар – во всем оставаться собой, то есть быть всегда естественной. А всенародная любовь объясняется тем, что наш народ соскучился по искренности чувств, по высоким понятиям чести, любви и дружбы. И то, что демонстрирует нам эта девочка, вызывает у нас гордость за наш народ, заставляет нас становиться добрее, умнее и, в конце концов, порядочнее. А как вы считаете, какое будущее у Юли? Не хотели бы вы пригласить ее сниматься в кино?»
«Честно говоря, я не слишком верю в ее актерскую карьеру. Если, конечно, не найдутся сценаристы, которые будут писать сценарии, нацеленные на нее. Конечно, ей еще нужно многому поучиться, но я приветствую идею пригласить ее на пробы в одном из телевизионных проектов или фильмов. И буду очень рад, если у нее все получится».
«Что ж, спасибо. Мы присоединяемся к вашим пожеланиям. А теперь мы с вами, уважаемые телезрители, перенесемся в сказочный дворец, где сегодня состоится прекрасный праздник выбора принцессы». На экране сменилась картинка и открылась панорама сиявшего огнями дворца, к которому подъехали три кареты. Из первой вышла разодетая в пух и прах Эльвира, похожая на снежную королеву. Она милостиво кивнула, приветствовавшей ее толпе, и прошла по ковровой дорожке, застилавшей лестницу. Вышла Вероника, поведя восторженными глазами по лицам зрителей, она жеманно улыбнулась и, сделав неуверенный реверанс, отправилась следом за Эльвирой. Когда на подножке своей кареты появилась Юлька, сияя от радости и счастья, раздались аплодисменты и крики «Браво!». К ней в костюме пажа подбежал Женя и, поклонившись, подал руку, помогая сойти. «Ты прекрасна!» – прошептал он и послал ей воздушный поцелуй. «Правда?» – чистосердечно удивилась Юлька, не пытаясь скрыть своей радости. Ей казалось, что сердце выпрыгивает у нее из груди, и она восторженно летит за ним, не касаясь земли. В парадном зале, куда проводили Золушек, их встречал разодетый в костюм принца Николай Барсков. Юльке казалось, что она впервые видит этот великолепный зал, этих милых, счастливо улыбавшихся людей. Она стояла, замерев на пороге, и расширенными от счастья глазами смотрела на праздник, царивший вокруг, и она была по-своему прекрасна. Но вот Николай Барсков подошел поприветствовать Эльвиру. Надменная красавица разрешила поцеловать ему свою руку и в ответ на его приветствие гордо ответила, что она счастлива присутствовать на этом балу. Вероника, наоборот, старалась ужимками и обольстительными взглядами вызвать расположение принца, наговорив ему кучу комплиментов, перемежавшихся с наигранными вздохами.
И лишь одна Юлька была искренна в своем восторге от происходящего. И вот ведущий объявил вальс, и Барсков подхватил Эльвиру, а двое прекрасных кавалеров пригласили Нику и Юльку и полетели с ними по кругу. «Откуда вы, прекрасная незнакомка?» — спросил Николай у Эльвиры, кружая ее по залу. «Из ваших грез!» — надменно ответила та и самовлюбленно задрала кверху подбородок. Эльвира действительно была в этот день красива, но красота ее за ядом надменности отталкивала, а не притягивала. Пришла очередь танцевать с принцем Вероники. «Откуда вы, прекрасное создание?» — спросил у нее Барсков. «Я из вашего будущего», — ответила она, и при этом нечаянно наступила ему на ногу и глупо захихикала. Когда же настал Юлькин черед пронестись с Барсковым по кругу, она была на вершине блаженства. «Откуда вы, прекрасная незнакомка?» — спросил Барсков. «С расшиватки!» — засмеялась Юлька и закружилась, невесомая, легкая и счастливая, как весенняя песня, как этот вальс, как сама юность. После вальса Золушек отправили в грим-уборные переодеваться, где ими занялись самые известные визажисты и модельеры, у которых тоже был своеобразный конкурс. А пока шло приготовление, гостей развлекали именитые артисты. «И вот сейчас наступает самая волнительная минута, подводящая итог нашего конкурса», — объявил Андрей Милахов. «Сейчас принц выберет принцессу. Итак, Золушки заняли свои места, и зал замер в ожидании. А вот и главный герой у нас сегодняшнего дня — принц нашей эстрады Николай Барсков». Раздались овации и крики «Браво!». «Но я на правах ведущего хочу еще сильнее закрутить интригу и хочу спросить у нашего принца, сделал ли он свой выбор заранее или все еще находится в поиске. Что вы скажете, Николай, по этому поводу?» «Вообще-то я всегда знаю, чего хочу», — ответил, улыбаясь Барсков. «Но в этот раз задача слишком сложна. Все девушки очень красивы. Ну что ж, пожелаем нашему принцу удачи, и пусть ему поможет сделать выбор его сердца. А теперь все внимание на подиум. Причем хочу обратить ваше внимание на то, что наряды для сегодняшнего бала сотворены, не побоюсь этого слова, нашим великим кутюрье, господином Юдбудашкиным». После аплодисментов, предназначенных знаменитому кутюрье, зал замер, затаив дыхание. Николай Барсков повернулся к подиуму, где на трех тронах уже сидели золушки. В центре во всем своем блеске восседала королева и прекрасная Эльвира с закаменевшей улыбкой на равнодушно самоуверенном лице. На ней было ослепительно белое подвенечное платье с воланами и рюшами, сплошь украшенное стразами. Очевидно, сам факт, что ее нарядили в белое и посадили в центре, придавал ей абсолютную уверенность в своей победе. По ее правую руку сидела покрасневшая от волнения Вероника в бирюзовом платье, усыпанном блестками звезд и напоминавшем рассветное небо. Девушка была так взволнована и напряжена, что не могла скрыть охватившей ее дрожи. На ее лице играли все краски, переполнявших ее эмоций. Казалось, еще мгновение, и она потеряет сознание. По левую руку от Эльвиры усадили Юльку в кремовом платье с удлиненной талией. Придумывая этот наряд, кутюрье приложил максимум усилий, чтобы сохранить ту грань, где роскошь не переходит в выспренность и вычурность, а поэтика линий перекликается с игрой материи и стразов, создавая неповторимое изящество. Юлькина прическа по форме напоминала бьющий фонтан. Волосы на ее голове были собраны в трехступенчатый пучок и спадали каскадами завитков, причем в центре каждого из них сиял огромный страз, как поймавшая солнце капля. Под звуки фанфар Николай Барсков подошел к золушкам, остановив взгляд на Эльвире. Та, увидев замешательство, написанное на его лице, надменно повела бровью и ухмыльнулась. Николай перевел взгляд на Веронику. Та покраснела от волнения и, закусив губы от счастья, опустила глаза, предвкушая свою победу. Но Николай перевел взгляд на Юльку, которая ответила искренней радостью на его взгляд. Не сводя с нее глаз, Николай подошел к ней, улыбаясь, и протянул ей свою руку. «Вот она, принцесса!» – провозгласил он, и зал взорвался аплодисментами и криками «Браво!». Николай провел Юльку к королевским тронам, где восседала звездная чета в лице Людмилы Гунченко и Бориса Моисеева. И Борис, игравший роль короля, лично надел Юльке на голову корону. Зал ликовал. Но и не только зал, ликование было всенародным. Люди на улицах у телеэкранов кричали «Ура!» и обнимали друг друга. Юлька была наверху блаженства. Она и не знала, что победа бывает такой сладкой. Ее обступили со всех сторон гости. Каждый хотел ее лично поздравить. Оскорбленная до глубины души, Эльвира позеленела от злости. Вероника совершенно сникла. Двух неудачниц затолкали, и они отправились в гримерную, еле сдерживая свой гнев и слезы. «Ну что ж, выбор сделан», — продолжал тем временем свой репортаж Андрей Милахов. «И пока наша Золушка принимает поздравления, мы хотим взять еще одно интервью у нашего принца. Ответьте нам, Николай, почему вы сделали такой выбор? Это дань всенародной любви, или вы действительно считаете Юлю достойной короны принцессы? Отметая все кривотолки, я хочу сделать заявление, что на мое решение никоим образом не повлияло ничье мнение. Я считаю, что действительно Юлия – принцесса этого бала. А вы нам можете сейчас ответить, почему вы не выбрали, к примеру, Эльвиру? Мне кажется, она была уверена в своей победе. Эльвира действительно очень красива. Она настоящая королева. Но зачем, скажите, королеве корона принцессы? Что ж, спасибо за искренний ответ. А теперь, по желанию принца, бывшая Золушка, ставшая принцессой, исполнит песню. Прошу, Юля», — объявил Андрей. Юльке дали микрофон, заиграла музыка, и она запела ту песню, что разучивала для конкурса, но не смогла исполнить. «Не все, мой друг, еще потеряно, судьба добра к нам без подвоха, дается счастье нам немерено, но мы берем его по крохам. Мечты прекрасная бессонница, ты душу мне надеждой греешь, мечта не может не исполниться, когда в нее ты свято веришь». «Юля! Юля!» — скандировала толпа, когда Юлька после конкурса очутилась с Андреем на Красной площади, где собрались ее почитатели. «Гляди, как тебе повезло! Ты счастлива?» — спросил Андрей. «Тебя сегодня признали красавицей». «А я думаю, не обязательно быть красивой, чтобы стать счастливой. Каждый из нас неповторим. И главное — понять, в чем твое счастье, и повернуться к миру солнечной стороной», — ответила Юлька. «Но скажу по секрету», — добавила она, смеясь, «я с самого начала знала, что меня ждет что-то очень хорошее. Зря, что ли, я сюда приехала из самой расшиватки». «Слушай, а с чего ты взяла, что я познакомился с тобой в расшиватке?» «Я там никогда не был», — удивился Андрей. «Но я ведь именно в расшиватке впервые увидела тебя по телевизору», — рассмеялась Юлька. «А, — протянул Андрей, — теперь я понимаю. Юля, Юля!» — скандировала воодушевленная толпа. Счастливая и немного смущенная Юлька вышла вперед, подняв вверх обе руки, призывая к молчанию. «Я благодарна вам, мои дорогие друзья, за эту честь, оказанную мне, за вашу любовь, а также моим учителям. Но больше всех я благодарна моей подруге Маше, без которой я никогда бы не выиграла этот конкурс. Я хочу сказать спасибо всем, кто помог мне поверить в себя и поддержал меня в трудную минуту, научил доброте, мудрости и любви. А еще спасибо за то, что есть на земле такие крохотные городишки, как моя родная расшиватка. И чем они меньше и захолустнее, тем больше нам, простым девчонкам и мальчишкам, хочется вырваться из них, чтобы увидеть, как огромен и прекрасен мир». Площадь взорвалась бурными овациями, скандируя «Юля, Маша, Юля, Маша!». И тут Юлька встретилась взглядом с Машей и Женькой, прыгавшими и оравшими в толпе. Она радостно замахала им руками и послала воздушный поцелуй. Большая толпа пестро одетых людей провожала на причале Марселя огромный океанский лайнер в кругосветное плавание. С пирса махали руками и посылали воздушные поцелуи, и пассажиры корабля тоже махали в ответ. Среди них были счастливые Юлька и ее лучшая подруга Маша. Лайнер дал прощальный гудок и медленно отчалил. Девчонки в последний раз взглянули на удалявшийся берег и, взявшись за руки, плюхнулись в мягкие кресла, стоявшие позади них в первоклассной каюте, и счастливо рассмеялись. Но вдруг в двери постучали. «Come in!» — крикнула Маша по-английски. Через щель приоткрывшейся двери просунулась голова стюарта, очень похожего на Женьку. «Что вам, красавице, угодно?» — спросил он по-русски, лукаво подмигнув.